грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Россия, исключенная накануне из «Большой восьмерки», рискует в одночасье лишиться всех рычагов своего влияния в тех конфликтах, действующим лицом или, по крайней мере, арбитром, в которых она до сих пор считалась. Речь идет не только о конфликте в Сирии, до сих пор незавершенном и неурегулированном, о ситуации в Иране, но и о положении в Египте, где вовсю начались массовые судебные процессы над братьями-мусульманами, сторонниками запрещенного движения и смещенного президента Мохаммеда Мурси. После того, как суд в городе Минья в понедельник приговорил к смертной казни сразу 529 их соратников, признав всех виновными в нападениях на полицейских и убийстве одного сотрудника сил безопасности. Сейчас идут процессы сразу над 700 сторонниками движения братьев-мусульман. Смертные приговоры, выносимые в столь невероятном количестве в один день, вызвали резкое осуждение международных правозащитных организаций и египетской оппозиции, заявившей, что новые власти страны стремятся запугать народ. И вот о том, что же теряет Россия в нынешних отношениях с Западом и угрожает ли что-то интересам Кремля в других регионах мира, мы сегодня поговорим с политологом Зеевым Ханином, профессором Бар-Илланского университета в Израиле, Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, президентом Института Ближнего Востока. Вопрос Евгению Сатановскому. Добрый вечер, Евгений Янович. Как, по-вашему, потеряет ли Россия традиционное влияние на урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке? Да, Евгений Янович на связи у нас. Добрый вечер, Евгений Янович. Как, по-вашему, Россия потеряет влияние на... Да-да, Евгений, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Как, по-вашему, Россия, будучи исключенной из «Большой восьмерки», потеряет ли влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, где сейчас сразу несколько тлеет конфликтов?
Дело в том, что Россия свое влияние, если оно есть, имеет не благодаря «Большой восьмерке». «Большая восьмерка» теряет такое вот влияние, когда если в ее составе нет Российской Федерации, она просто превращается в некий замкнутый клуб. Соединенные Штаты плюс союзники. Что замечательно, но влияние этого клуба в критических ситуациях будет равно нулю. И на ней, в принципе, можно ставить крест.
А как по-вашему... Чью сторону сейчас возьмет Кремль в конфликте в Египте между братьями-мусульманами и новой действующей властью? Вам слово, Евгений Янович. Давайте подключим к разговору Зеева Ханина, политолога, профессора Бар-Илланского университета. Тогда давайте... Я напомню, в чем суть этой ситуации. Накануне в Гааге состоялась встреча лидеров «Большой семерки», которые решили исключить Кремль из этого престижного клуба и не проводить саммит 2014 года в Сочи. Отныне он будет проходить в Брюсселе. Но... По заявлениям российских официальных лиц и дипломатов, Кремль не намерен мириться с этой ситуацией и попытается доказать свое влияние, свой авторитет на международные отношения. Давайте послушаем Владимира Исаева, профессора Института стран Азии и Африки МГУ, который считает, что в Египте жестокость привычна, но это еще не окончательный приговор.
Во-первых, это для Египта достаточно традиционно, и просто мы забываем о том, что какой-нибудь год назад, когда происходили эти волнения, столкновения в Асуане между болельщиками, там больше 70 человек было приговорено к смертной казни. Но дело в том, что жестокость вот эта, она смягчается не исполнением приговора. Во-первых, не следует забывать, что это не приговор. Это у нас неправильно переводят эти слова. Это не приговор, а решение суда, первичной инстанции. Неизвестно, утвердит ли это дело муфтий. Прежде всего, это утверждает Верховный муфтий. Потому что в Египте двухступенчатая система. Там шариатский суд тоже имеет очень серьезное обоснование. И только потом это поступает уже в Верховный суд этой страны. И Верховный суд страны тоже уже окончательно выносит приговор. И поэтому, вот, например, из этих 70 было казнено, по-моему, 3 или 4 человека. В принципе, в Египте достаточно серьезная независимая судебная система, которую никому не удалось сломать. И даже тот же самый Мурси, который пытался лишить Верховный суд вот этих всех полномочий и вообще судебную систему изменить Египту, ему этому не удалось сделать. И он от себя отбросил значительную часть даже среди своих сторонников, поскольку египетский суд, несмотря на все те фигуры, которые были во главе Египта, пальцем никто не тронул этот Верховный суд Египта и судебную систему, поскольку она полностью независима, и египтяне к этому привыкли.
Сегодня в студии наш гость Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович. Как вы считаете, вот те конфликты, которые сейчас тлеют на Ближнем Востоке, могут быть урегулированы без прежнего участия России, которая сейчас исключена из Большой Восьмерки?
Действительно, Россия исключена из Большой Восьмерки, но вряд ли это как-то скажется на ее участии или неучастии в ближневосточных делах. Дело в том, что нынешний украинский кризис потряс весь мир, можно сказать, но мир, так сказать, севера, евроатлантический. И никак, по сути, или даже просто минимально коснулся Ближнего Востока. Это сейчас наблюдается, кстати, и на ходе заседания саммита Лиги арабских государств, участники которой погружены по уши и даже больше в свои внутренние распри, межарабские распри. И слово, допустим, Украина или там G8, да и, в общем-то, великие державы, по большому счету, никак особо-то и не упоминаются в дискуссиях. Ближневосточные конфликты развиваются по своим внутренним законам, и внешний фактор в них силен, но он вторичен. Думаю, что в том, что касается сирийского кризиса, все останется как прежде. Общий расклад сил России, безусловно, будет участвовать и дальше в этой истории на стороне Асада. И даже Асад будет еще более горд, что он поддерживаем страной, которая проявляет силу, и в отношении которой другие великие державы проявляют сдержанность. Это придает ему импульс определенный. Он наверняка доживет до выборов. И давайте вместе дружно посмеемся, но вполне вероятно будет переизбран. Так вот, по тем правилам, которые там будут действовать на тот момент. Да? Будет ли он переизбран в рамках Дамаска, Дамасского избирательного округа или третьей стороны. Но не более того.
К нашему разговору подключился Зеев Ханин, профессор Бар-Илановского университета. Добрый вечер, Зеев. Как, по-вашему, ослабло ли влияние России на Ближнем Востоке после ее исключения из Большой Восьмерки? Вам слово, Зеев. Добрый вечер.
Я думаю, что, в общем-то, Россия раньше там, скажем так, она была исключена в этот процесс не из чувства очень глубокого расположения к московским лидерам или к России как таковой, или не потому, что партнеров обуяло некое чувство справедливости, а потому, что участие России было существенно и важно. Ну, например, как в ситуации с ликвидацией сирийского химического оружия. Поэтому до тех пор, пока это будет отвечать неким коллективным интересам, позиция России будет приветствоваться, приниматься, и Россия будет там официально или неофициально восприниматься как партнер. Разумеется, в тех точках, в которых это будет, как я уже сказал, отвечать некому набору, некому пакету интересов. Что же касается учета других российских интересов, которые предполагалось, по крайней мере, в Москве предполагали, что должны быть учтены, принимая во внимание российскую роль в разрешении некоторых кризисов, прежде всего того, что связано с сирийским неконвенциональным оружием. После событий, о которых вы говорите, надо полагать, это желание, если оно и было раньше, оно ослабнет еще более существенно.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как, по-вашему, попытаются ли западные державы оттереть Кремль от принятия важнейших решений на Ближнем Востоке? Вам слово, Евгений Янович.
Ну, западные державы постараются оттереть Кремль от кого и от чего угодно. Далеко не только на Ближнем Востоке. Как сказала неделю назад в Праге на зимней школе НАТО одна из наших общих знакомых, крупный специалист по Европе, я думал, нас не любят, потому что мы красные, а нас не любят просто потому, что мы русские. И это четко проявилось в украинской ситуации. Мы действительно стоим на пороге новой холодной войны со всеми вытекающими. Ну и что теперь поделать?
Давайте послушаем мнение Владимира Исаева, профессора Института стран Азии и Африки МГУ, который считает, что конфликт вокруг Крыма не прекратил внешнеполитическую активность Кремля в других регионах.
Конечно, сейчас в основном внимание России переключено на Крым, но это не означает, что, скажем, прекратились переговоры по разблокированию, скажем, сирийской ситуации. Потому что, насколько мне известно, все равно наш заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, он продолжает работать на этом направлении, потому что третий тур переговоров между оппозицией и официальным Дамаском его пока никто не отменял. Другой вопрос, что нужно согласовать повестку дня, чтобы, ну, хоть каким-то образом найти какие-то общие точки, по которым можно прийти к какому-то общему решению. Потому что иначе это просто получится разговор вхолостую. Дело в том, что вопрос немножко, честно говоря, для меня не совсем понятен. Усиливает ли позицию России по отношению к Западу или по отношению к Востоку? На Востоке дело в том, что жесткая позиция любой страны вызывает только уважение. И с этой точки зрения, вы, наверное, обратили внимание, что из арабских стран особых протестов по поводу присоединения, скажем, Крыма к России не поступало. С этой точки зрения, то ли и они на это не обратили, скажем, внимания, или же приняли это к сведению, но это было воспринято как вполне нормальный, естественный шаг. Во всяком случае, официальных протестов со стороны арабов по этому поводу не поступало. Это Запад решительно выступил против этого. И Россия, как вела свои дела с арабскими странами, с кем она поддерживает более-менее тесные отношения, так и продолжает вести.
Ну вот так, таково мнение Владимира Исаева. Слово Александру Шумилину.
Усилится ли роль России на Ближнем Востоке? Не думаю, что сейчас в связи с Украиной эта роль как-то усилится, хотя потенциал к этому есть, безусловно, и Россия может начать отыгрываться на ближневосточных конфликтных ситуациях, демонстрируя свою решимость и показывая Западу соответствующий знак в виде каких-то пальцев, что если вы нас пытаетесь сдерживать основательно в Европе или там строить козни, как говорят некоторые, потому что мы русские, да, очень интересное выражение, то показать это в других точках. Это, по сути, есть воспроизведение советской модели ближневосточной и вообще глобальной политики. Я поясню. В советские времена два блока противостояли друг другу в Европе во времена такой условно холодной, но подогретой серьезными видами вооружения, сконцентрированной в Европе войны. И ситуация в Европе, в общем-то, стагнировала в военно-политическом плане. Никто не решался на какие-то телодвижения за пределами зоны своего влияния. И отыгрывались блоки или ведущие державы, двуполярный мир, да, Советский Союз, отыгрывался в основном на ближневосточной сцене, наращивая свой потенциал влияния через союзников и проводя ту самую политику, которую тогда проводил, направленную в основном чаще всего на обострение отношений, ибо именно в конфликтных ситуациях роль Советского Союза возрастала. Да? По мере возрастания потребностей клиентов советских вооружениях, в экономической, финансовой помощи, то же самое делали Соединенные Штаты, оказывая содействие своим союзникам. И вот там противостояние двух держав периодически переходило в горячую стадию. Произойдет ли это сейчас, мы увидим, но не думаю, что до такой степени, ибо возможности России на Ближнем Востоке сейчас чрезвычайно ограничены именно из-за ее политики в сирийском кризисе, когда эта позиция России, мягко говоря, не принимается, не понимается, а чаще всего блокируется всем суннитским блоком арабских государств. Так что возможности для наращивания своего влияния через конфликтные ситуации, в общем-то, сейчас достаточно ограничены по сравнению с теми советскими временами. Только Сирия, но, видимо, там сейчас события будут развиваться несколько по другой схеме, чем это было до сих пор.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Заеву Ханину. Как, по-вашему, Заев, едино ли израильское общество в отношении к присоединению Крыма к России? Как политическая элита и общественность страны восприняла эту новость? Вам слово.
Ну, знаете ли, Израиль как государство и израильское правительство, естественно, не заняло никакой официальной позиции в этом конфликте. И, наверное, это правильно, что так. Но что касается израильского общества, то у каждого из израильтян и различных групп в израильском истеблишменте есть свои аналогии по этому поводу. Ну, знаете, мне было несколько удивительно наблюдать, что российский президент Владимир Владимирович Путин вдруг стал героем в некоторых левых израильских кругах. Далеко не во всех, я оговариваюсь. То есть в определенных кругах израильского левого лагеря, которые настаивают на максимальной активизации палестино-израильского, раньше который назывался мирным, а теперь стыдливо именуется политическим процессом, и именно в той части, которая настаивает на том, что вот нужно Израилю как раз вот выкрутить руки, мы говорим о определенной части израильского левого истеблишмента, чтобы взять у него территории, которые он контролирует, населенные другим народом. А вот тут как раз некоторые увидели вот такую вот аллюзию, когда территория, населенная русскими, отошла от территории, которая Украины, и стало совершенно понятно, кому она перешла. Вот той самой великой державе, в отличие от ситуации здесь, где было совершенно непонятно, если отказаться от палестинских территорий, территорий, населенных палестинцами, то кому же их передавать. Представители израильского правого лагеря, которые, казалось бы, опять-таки не все, оговорюсь, но определенная его часть, которые, казалось бы, должны были бы приветствовать силовое решение застарелого конфликта, они видят в этом некоторый вызов этому принципу, который не всегда разделяли. Это нерушимости послевоенных, послеколониальных границ, внутри которых могут происходить любые конфликты между различными этническими группами, но это некоторая внутренняя проблема. И вот такую аналогию видят палестино-израильскому или конфликту израильских евреев с палестинскими арабами внутри бывших колониальных границ британского мандата на Западную Палестину. Так что израильское общество в данном случае не едино, но сказать вам, что
все израильтяне испытывают восторг по поводу того, что произошло, особенно по поводу того, как это произошло, я сказать не могу, хотя есть, конечно, и активные патриоты силовых действий, которые приветствуют позицию, которая была занята российским руководством, и как это было воплощено. Так что израильское общество, как по любому поводу, в данном вопросе не едино.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Владимира Исаева, профессора Института стран Азии и Африки МГУ, который считает, что позиция Израиля в отношении Сирии понятна, но излишне резка.
Дело в том, что я, честно говоря, не всегда разделяю в этом случае позицию израильтян, хотя понимаю их стремление обезопасить свои границы. Дело в том, что израильтяне ни в коем случае, естественно, не хотят допустить того, чтобы боевые действия, которые происходят на территории Сирии, каким-то образом были распространены на территорию высот Голана, где проходит граница между этими двумя странами, и стараются даже уничтожить те склады ракет, как они сказали во время, после своего последнего нападения авиационного на этот район сирийский, что они там уничтожали ракеты, которые будто бы Сирия собиралась переправить палестинским боевикам, действующим против Израиля. Честно говоря, у меня это вызвало определенные сомнения, потому что Сирии сейчас как раз только заниматься тем, чтобы снабжать палестинских боевиков, когда у них практически уже долгое время идет гражданская полномасштабная война. Им бы со своими внутренними проблемами справиться, а не заниматься снабжением палестинских боевиков.
Вопрос Евгению Сатановскому. Евгений Янович, можно ли констатировать, что Россия лишила всех своих союзников на международной арене и даже в Совете Безопасности ООН оказалась в одиночестве и пришлось накладывать вето на антироссийскую резолюцию? Вам слово.
Ну, России никогда никаких союзников не было. И глубокая иллюзия полагать, что они могли бы быть. Союзники покупаются, завоевываются или каким-то другим образом следуют за вами, исходя из собственных интересов. Когда если вам их завоевывать нечем, покупать не на что, откуда у вас союзники? Но Совет Безопасности потому и состоит из постоянных членов, являющихся ядерными державами, что великие державы обладают такими арсеналами, которые позволяют им делать то, что они считают необходимым, не опасаясь каких-то военных последствий. Поэтому, когда и если мы вернулись к старой, доброй, обычной схеме под названием «хотите Российская империя против британской, роль которой сейчас выполняют Соединенные Штаты, сотоварищи, хотите Россия против Европы». Ну, это же не советские времена, это и наполеоновский проект, и какой хотите угодно, хоть поляков вспоминайте, хоть Германию, которая Третий Рейх. Нормальная стандартная схема, в которой хотя бы понятно, что делать.
Александр Иванович, как вы считаете, вправе ли России, вот так как сказал Евгений Янович, не оглядываться ни на чье мнение на международной арене?
Я даже не знаю, к каким столетиям можно отнести такую логику. Это даже не средневековье, это не новое время, это не времена Вестфальского мира, где согласовывали позиции, обдумывали. Это, пожалуй, фантазия некоторых наших уважаемых политологов. На самом деле, если исходить из изложенного Евгением Яновичем, то самым эффективным вербовщиком союзников сегодня, конкретно вчера, сегодня и, по-видимому, завтра, является Украина, страна на грани дефолта, которая не может себе ни купить союзников по логике, да, ни как-то еще какими-то средствами повышенного политического влияния там, через участие в Совете Безопасности ООН, навербовать себе этих союзников. Вот. И тем не менее весь мир цивилизованный, как мы видели, являются союзниками Украины. Вот. Так что это как-то нарушает изложенную логику. Думаю, что в современном мире повышенной взаимозависимости экономической, политической и в области безопасности мыслить надо категориями права. наличие которого сейчас у нас модно отрицать. И возвращаться к понятиям, с которых я начал, непонятных времен Средневековья или даже еще раньше. И именно благодаря только такому мышлению могут быть союзники настоящие, там искренние, неискренние, заинтересованные. Разумеется, национальный интерес превыше, но это вопрос трактовки понятия национальный интерес, определения его для себя. Состоит ли он в противостоянии всему миру или все-таки в взаимодействии с учетом таких же реальных интересов других государств, что регулируется достаточно определенно нормами международного права и уставом ООН. Вот это, пожалуй, главное, а не убеждение себя в том, что у России не может быть союзников, потому что в России живут русские.
Вопрос Зеву Ханину. Признает ли Израиль новую украинскую государственность? Зев, вам слово.
Разумеется, Израиль признает любую государственность, которую признает украинский народ. Поскольку это та реальная власть, которая находится в Киеве, и которая сформирована очевидным волеизъявлением тех, которые ее сформировали, дальше можно спорить, кого они представляют. Все население Украины, часть его, в какой степени были соблюдены там те или иные процедуры. Но поскольку власть – это власть, то Украина и, разумеется, Израиль, разумеется, который всегда был готов работать с любым руководством любой страны, которая не находится в состоянии войны с Израилем, как минимум, в данном конкретном случае, то политическое руководство, которое сегодня находится в Киеве, да, для Израиля, несомненно, адрес.
Тогда Евгению Сатановскому вопрос. Чем вы объясняете вот такую нерешительность Кремля в установлении контактов с новой украинской властью? Вам слово, Евгений Янович.
Я бы сказал, скорее, решительности Кремля в отказе играть в игры, предлагаемые нашими западными коллегами. Нет украинского государства сегодня. Такого государства не существует. Соответственно, поэтому у него столько союзников. Это не страна, это добыча. Кому чего достанется, ну тот то и урвет. Будет оно государством или нет, увидим. И вот когда оно государством станет, поскольку в отличие от Александра Ивановича, меня не вдохновляют теоретические построения вроде международного права, и я отношусь к Организации Объединенных Наций как к пустому месту, которое единственным образом позволяет большим парням не передраться друг с другом насмерть, для чего она и строилась, и для чего она сегодня, опять же, и существует. Соответственно, были иллюзии в начале 90-х годов о возможности полноценного и полноправного партнерства с нашими западными коллегами, в том числе по поводу постсоветского пространства. Но эти иллюзии оказались несостоятельными. Значит, приходится возвращаться к старым практическим постулатам. Экономика и безопасность. Что совершенно бесполезно обсуждать с теоретиками, которые никогда ничем не управляли, и никогда никаких вопросов безопасности на практическом уровне не решали. Они, безусловно, будут ссылаться на международное право и все прочее. Ну, нормальная беседа пикейных жилетов.
Александр Иванович, я знаю, что вы все-таки с большим уважением относитесь к международным организациям и международному праву. Как, по-вашему, они еще скажут свое слово?
Несомненно, несомненно. Продолжая высказанное Евгением Яновичем, конечно, очень любопытно, что весь мир – это теоретики, а практики у нас кто? Ну, наверное, имеется в виду вот те, кто озабочены экономикой и своей геополитикой. А остальные не озабочены ни экономикой, ни геополитикой. Да? Остальные – это все страны мира, да? Ведущие страны мира, а не теоретики. Вот. Может быть, все-таки мир другой. Может быть, эти теоретики полагают, что лучше действовать договорными путями и способами, нежели зелеными человечками и трубами, наполненными и перекрываемыми, как угодно там, если говорить о энергоснабжении. Может быть, газ – это предмет коммерции, а не оружие в достижении каких-то целей. Мне представляется, что вот так вот думает весь мир, который желает жить. Это первое слово, да, жить как антипод глаголу «умереть», да? Жить дальше в мире договоров, соглашений, а не создания конфликтов и противостояния. Думаю, что это правильно, логично, тем более, что, в общем, так-то мир и жил до сих пор, и рассчитывает жить дальше. И я полагаю, что международные организации созданы именно для этого, для согласования интересов. Как уж они поступают и насколько они эффективны, это другой вопрос. Во многом я соглашусь с неэффективностью, но уж извините, значит, если Совбез ООН действительно проявляет себя как неэффективный орган, то его надо реформировать. И есть несколько вариантов его реформирования. Наверное, этот вопрос назрел. Назрел вопрос и вот с G8, G7, и даже уже решен. И точно так же будут реагировать на новые реалии другие международные организации. Я думаю, что это неизбежно, ибо международные организации, как центры согласования интересов разных уровней, разных сферах, они необходимы, но их как инструментарий нужно учитывать для реализации своих подлинных национальных интересов. Вооруженные силы, вообще фактор силы, существует в современных условиях для сдерживания потенциального противника, для обеспечения обороны своих границ, своего государства. Это, по-моему, большая и доказанная последними десятилетиями истина. И не стоит ее опровергать там случаями, вторжениями в Ирак, допустим, как это обычно делается, или там бомбардировка Югославии. Все эти случаи имеют определенный контекст и преследуют цель именно ликвидации угрозы либо региону, либо миру в целом. Вот, то есть, так или иначе, это действия, во-первых, согласованные, во-вторых, преследующие цель деэскалации конфликта. Так что, пожалуй, в этом ключе следует рассматривать и роль международных организаций, и их соотношение с национальными вооруженными силами, если бы так поставлен был вопрос.
Давайте Зееву Ханину зададим вопрос. Зеев, доверяет ли израильское общество той версии, что на Украине приходят к власти эсэсовцы, бандеровцы, антисемиты, хотя несколько заявлений сделал украинский еврейский конгресс о том, что никакой подобной опасности они не чувствуют? Вам слово.
Надо сказать, что в украинских событиях, которые некоторые называют революцией, другие называют переворотом, это вопрос вкуса, как говорится, принимали участие довольно широкие слои израильского общества. На Майдане, который некоторые полагают выразителем интереса общественных настроений, другие считают собранием людей, которые представляют только себя, это опять-таки там вопрос точки зрения интерпретации вкуса. В любом случае, в том и в другом случае, там был представлен довольно широкий срез украинского общества, от прозападных либералов, нам вполне симпатичных, до намного менее симпатичных представителей радикально-националистического лагеря. Ну что ж, когда в стране происходят те события, которые происходят, на поверхность выплывают те или иные группы, часть из которых у нас вызывает симпатию, а другие вызывают меньше. При той оценке ситуации, которая здесь в Израиле есть, на общественном уровне, на государственном уровне, ну, я думаю, найдутся немногие, которые согласятся с утверждением, что в Киеве к власти пришли откровенные фашисты. Хотя определенный фланг тех, которые, тех групп, тех новых элит, которые пришли к власти, даже если пока эта власть ограничена, если согласиться с точки зрения Евгения Яновича о том, что эффективность государственных структур, она ограничена по понятным причинам, то, соответственно, рассматривать, тем не менее, так сказать, те группы, те элиты, которые пришли к власти и пытаются с этой властью что-то делать, как откровенно антисемитские, фашистские, российские, какие-то еще коллективно, я думаю, было бы большим преувеличением.
Евгению Сатановскому вопрос. Вот я видел несколько раз ваше участие в различных ток-шоу по телевизору, и вы так с осторожностью относитесь к обвинениям новых украинских властей в антисемитизме и наследовании эсэсовским традициям. Как вы считаете, для чего нужно вот создание такого образа врага из нынешних украинских властей? Евгений Янович, вам слово.
Когда у вас в одну компанию попадает несколько либеральных, вполне прозападных кроликов и пара голодных волков, то я себе очень хорошо представляю, кто останется в конце после обеда. Веймарская республика, безусловно, состояла из западных, либеральных, коррумпированных, олигархических, каких угодно кланов, евреев там было полно. И вообще никто из немецких евреев не верил, что какой-то ефрейтор, авантюрист со своей шпаной придет к власти, и что он говорит, реализуется. А оно реализовалось, к их удивлению, причем довольно большое. С моей точки зрения, еврейский конгресс Украины абсолютно правильно говорит, что никакого антисемитизма нет и не будет. Евреи так говорят всегда. Если будут фашисты, они тоже так будут говорить. Когда если их загоняют в гетто и начинают транспортировать, они тоже так говорят, в том числе западным делегациям, вроде тех, которые посещали Терезин. И только когда они понимают, что осталась последняя партия, тогда они вскидываются турманами, как это было в ходе Варшавского восстания, когда было ясно, что уничтожат всех. И это такая еврейская специфика отношений к такого рода событиям, как происходит на Украине. Инстинкт выживания, а вдруг не тронут. Но поскольку российское руководство пока еще не живет в состоянии, ну вот, еврея в период путча, то оно и реагирует, защищая безопасность Российской Федерации, пока только в Крыму. Ну, я человек гораздо более жестко экстремистский, чем Владимир Владимирович, поэтому мне было бы гораздо приятней, если бы сегодня, в ситуации, которую мы видим, российская армия стояла в Ужгороде, Чопе и Львове. Но он гораздо более ответственный человек, поэтому... Ну, так уж получается, Крымом решили ограничиться. Если, конечно, не будет каких-то развалов. Если они будут, ну, будем посмотреть. И, однако, повторю еще раз, ситуация там весьма далека от благостных слов про то, что есть мировое сообщество, которое все едино, и там злобный агрессор.
Насколько спасибо. Я знаю... Да, Евгений Иванович, давайте не даете Александру Ивановичу ответить. Александр Иванович, как вы доверяете этим слухам о том, что на Украине пришли к власти бандеровцы и антисемиты?
Нет, конечно, не доверяю. По одной простой причине, что я достаточно внимательно изучал этот вопрос для себя. И у меня картина вырисовывается совершенно объективно. Я не делю там всех на кроликов и волков. Не знаю, кто такие волки в правительстве Украины, хотя там есть 5 министров от «Свободы». Тут распространен был слух, что и Ярош там входит в Совбез ООН, на самом деле, как
вы... Совбез Украины.
Совбез Украины, да, простите. Но последним сведениям это не так, они отказались, правый сектор реформируется, реструктуризируется, превращается в партию. Так что это один вопрос. И тем более, что вчера, кстати, Ярош выступил, к слову, заявлением, не точнее, не заявлением, он дал интервью, в котором подчеркнул, что и евреи также входят в его организацию. Я не хочу ее пропагандировать, она действительно там радикальная, как угодно ее можно определять, но мы говорим о евреях, да, то я не могу не процитировать его. И его спикер, представитель евреи, я не знаю конкретно, кто это, но это его слова. Вот. Это наряду с другими национальностями, там есть и русские, и в основном, конечно, украинцы, но не в этом суть. Правый сектор есть правый сектор, он, так сказать, экстремистского плана принято, и вот так рассматривайте, это обоснованно, в революционной ситуации не бывает иначе, но если обратиться к правительству, то оно в основном сформировано из умеренных персон, наверное, из овечек, и, наверное, не сильно компетентных и квалифицированных. Это вопрос времени, но уж определять их как экстремистские, фашистские и прочие вот эти термины, здесь оснований не так много, тем более, что вот те 5 министров, которые принято приводить в качестве примера от партии «Свобода» в правительстве, от национал-социалистической, как ее преподносит партия «Свобода», может быть, она по названию и такова, но Тигнибок тоже открещивается и от антисемитизма и прочего, но это вопрос такой, вопрос слов. Важно другое, то, что эта партия была представлена в парламенте при Януковиче и была одной из его, если угодно, в каком-то смысле, в каких-то ситуациях опор. Вот. Просто сейчас они выдвинулись в правительство. И заявление еврейских организаций – это не поведение странно евреев, которых гонят на бойню. Я так понял Евгения Яновича. Это поведение совершенно другого рода. Оно может быть расшифровано словами «оставьте нас в покое», кстати, как и многих других этнических групп в Украине, которые просят оставить их в покое, в том смысле, что не надо из-за них какую-то дополнительную бучу создавать и в ситуации и без того непростую. И последний момент в этой связи, что сегодня зарегистрировался в качестве кандидата в президенты Украины один из лидеров еврейской общины, крупный бизнесмен, дай бог мне правильно воспроизвести его фамилию, вот вдруг выскочило из головы. Но он как раз прокомментировал этот свой шаг израильским СМИ как желание продемонстрировать всему миру. Это его слова, да, без кавычек, но смысл именно в том, что никакого специфического, да, антисемитизма в Украине сегодня нет. Специфического в смысле отличного от того, что было раньше, да, ничего подобного нет. И вот он хотел бы это продемонстрировать в ходе своей избирательной кампании. Вот как-то всем этим обстоятельствам я доверяю больше, чем вот тем синдромом и тяжелым наследием, которое вот доминирует в сознании некоторых представителей еврейской общины, причем не прошедших лично через какие-то гонения, а обретя их на примерах, на тяжелых примерах еврейской истории.
Давайте послушаем Владимира Исаева, профессора Института стран Азии и Африки МГУ, который считает, что из-за проблемы Крыма Запад несколько ослабил внимание к Ближнему Востоку.
Ближний Восток сейчас очень доволен оказался тем фактом, что внимание западных стран приковано к России и Украине вместе с этой крымской ситуацией. Потому что сейчас никто не вмешивается в дела, которые творятся на Ближнем Востоке. И обратите внимание, насколько ослабло, так сказать, влияние Запада на те же самые сирийские события. Но с другой стороны, стало возрастать значение Турции в этих сирийских делах. И инцидент со сбитым сирийским самолетом яркое тому свидетельство. То есть, таким образом, свято место пусто не бывает. И если какая-то из сил проявляет меньше активности по сравнению с предыдущим периодом, то неизбежно возникают какие-то другие силы, которые стараются заместить этот вакуум. В данном случае, судя по всему, Турция пришла к выводу, что пришло время не только отвлечь свое население от сложностей Турции и сложностей в правящей партии Турции, которая теряет свое влияние среди турецкого населения, запрещает то твиттер, то разгоняет демонстрации и так далее, то переключить на внешние обстоятельства. Ну, а цель для этого, по-моему, вполне ясна – это Сирия. И с этой точки зрения, вот эти отношения между Сирией и Турцией, которые сейчас опять обострились в очередной раз, это весьма характерный показатель того, что Ближний Восток все равно остается тем очагом, откуда может исходить действительно реальная угроза международной безопасности.
Вопрос Зея Буханина. Как, по-вашему, в связи с нынешней международной ситуацией, возросла ли угроза международной безопасности, которая может исходить из Сирии и сопредельных с ней государств, вот в частности, из-за конфликта с Турцией? Вам слово, Зеев.
Ну, как мы хорошо все помним, мы это уже не раз обсуждали даже в этой студии, о том, что конфликт между Турцией и Израилем, который, в общем-то, был спровоцирован турецкой стороной, как мы помним, проистекал из того курса, который правительство Эрдогана сформулировало некоторое время назад, получившего название неоттоманизма. То есть попытка усилить влияние Турции в странах, где ранее доминировала Османская империя, среди которых входили ранее в Османскую империю, то есть позиционировать Турцию как лидера арабо-исламского мира, и что, как им казалось, можно сделать за счет ухудшения отношений с Израилем, используя вот это вот ухудшение и конфликт в качестве ресурса для продвижения своих интересов в этом самом ближневосточном регионе, прежде всего в его арабо-исламской части. Как мы хорошо видим, в целом этот курс провалился. И наиболее тяжелая проблема у турков возникла именно с ближайшим соседом Сирии, где, поставив на ту сторону, на которую они поставили, прежде всего на определенную часть антиасадовской оппозиции, Турция оказалась вовлечена в тяжелый конфликт, из которого, в общем, не вполне понятно, как выбираться. В этой ситуации для Турции, и далеко не только потому, что существует американское давление, было бы намного более продуктивно закончить конфликт с Израилем, но долгое время Эрдогану казалось, что оплатить в очередной раз это улучшение отношений должен во всех смыслах оплатить Израиль. И вот в последние дни мы в израильских СМИ, по крайней мере, просочилась информация о том, что Иерусалим и Анкара близки к соглашению, причем значительно ближе к израильским условиям примирения, чем изначально предлагало правительство Эрдогана. Так что в этом смысле конфликт, который развивается и происходит в Сирии, даже если если особенно принять во внимание то, о чем сказал коллега, о том, что у американцев и европейцев сейчас есть меньше ресурсов заниматься сирийскими событиями, в каком-то смысле, может быть, повлиял на продвижение процесса. Сказать, что это усиливает израильскую безопасность, на сегодняшний момент нельзя, но, по крайней мере, появилась некоторая новая конфигурация. Второй стороной вопроса, или с израильской стороны, фактором, который подталкивает израильское руководство к тому, чтобы урегулировать, по крайней мере, часть конфликта, в том числе и конфликт с Турцией, является то, что Израиль вынужден, который все эти три года внутрисирийского конфликта не являлся стороной в этом противостоянии, и его участие, я имею в виду участие Израиля, ограничивалось
лечением раненых, кстати, с обеих сторон, и прежде всего, разумеется, со стороны оппозиции, и, если верить зарубежным средствам массовой информации, ликвидации караванов с вооружением, я, в отличие от профессора Исаева, насколько мне известно, менее скептично настроен по поводу того, что у сирийцев не доходят руки заниматься еще и Хизбаллой, вооружением Хизбаллы и поддержкой палестинцев. Это в данном случае, на мой взгляд, является как раз эти действия вполне логичными и находятся в контексте выживания режима Асада. Так вот, если почти все эти три года Израиль не был стороной в этом конфликте, за исключением тех обстоятельств, о которых я говорю, в том числе, если верить западным средствам массовой информации, ликвидации караванов с вооружениями, то сегодня Израиль воленс-ноленс подталкивается в этот конфликт благодаря тому, что на израильской границе действуют не только сирийские войска, но и действует Хизбалла. А Хизбалла, как известно, пытается, или руководство Хизбаллы, по крайней мере, таковы оценки наших спецслужб и политического руководства, каким-то образом вернуть Израилю долги. Но не непосредственно на израильско-ливанской границе, а через Сирию. То есть Израиль, опять-таки, если встать на ту точку зрения, что за этим стоит Израиль, несколько раз наносил Хизбалле чувствительные удары, прежде всего в контексте купирования изменения стратегического баланса на Ближнем Востоке и усилий по недопущению получения Хизбаллой вооружений, которые меняют этот самый баланс. Но с точки зрения шиитского руководства Южного Ливана, Хизбаллы, я имею в виду, было бы крайне непродуктивно, как в Израиле говорят, разогревать ливанско-сирийскую границу. То, что они действуют через Сирию при согласии, а скорее всего и при поддержке режима Асада, делает, желаемый того или нет, Израиль в каком-то смысле стороной этого конфликта. Это, разумеется, не усиливает безопасность страны, но именно из соображений безопасности в какой-то момент нужно принять некое решение. Если вы позволите мне еще отнестись к тому, о чем было сказано выше, то каким образом это может быть связано с ситуацией в Украине и вокруг нее, я бы сказал, что если все в Израиле вспоминают договор 1994 года, так называемые Будапештские соглашения, гарантами которых были великие державы, включая Россию, в соответствии с которым Украина отказалась от своей, получив некоторые крайние целостности и безопасности, Израиль это видит для себя как некий аргумент в пользу того, чтобы не отказываться от своей политики ядерной амбивалентности.
Спасибо, Зеев. Вопрос Евгению Сатановскому. Ожидаете ли вы возвращения интереса к сирийской теме после событий вокруг присоединения Крыма к России?
Ну, во-первых, там ничего еще не кончилось, там все только началось. И мы еще пока не понимаем, что будет происходить на Украине, в том числе, кто будет президентом. Потому что если для Александра Ивановича Ярош, Тягнибок и все, кто им сочувствует и являются их соратниками, это политики, то для меня это эсэсовцы. Сидели они там в парламенте при малосимпатичном Януковиче, который заворовался так, что его свергли или нет, это уже вопрос отдельный. Поэтому там еще все только-только впереди. Соответственно, когда, если там что-то начнет всерьез, и мы перейдем из холодной войны, которую мы втекаем сейчас, в предсказываемую Яковом Кедме, которому я верю, Первую мировую экономическую войну, то, что называется, будет не до Сирии. Угу. Тем более в Сирии Асад при поддержке Ирана явно отыгрывает ситуацию, и, скорее всего, ее отыграет. Выборы он проведет, избран он будет. Смеяться здесь бессмысленно, потому что для тех, кто за него будет голосовать, он национальный герой. Вот и Каддафи уничтожили, и Саддама свергли, и талибов в свое время свергли, хоть не очень надолго. Асад-то держится. Соответственно, Ближний Восток такой, как он есть. И интерес к свержению Асада у саудовцев отдельно, у Катара отдельно, хотя Катару сейчас интересней противостояние Саудовской Аравии в Египте, что называется точно не до Сирии. У Эрдогана, безусловно, есть. В в какой мере европейские державы и Соединенные Штаты будут втягиваться в эту тяжелую историю, увидим. Я не исключаю, что призыв к иностранцам покинуть Сирию и разрыв окончательных каких-то дипломатических связей со стороны администрации Обамы означает необходимость готовиться к обстрелу Сирии.
Спасибо, Евгений Янович. Ну что ж, Александр Иванович, как по-вашему, можно ли ждать обострения ситуации в районе Ближнего Востока?
Я полагаю, что можно. И я уже упоминал, что в ближайшее время, по мере, назовем ее, стабилизации, или, ну, не нормализации, конечно, стабилизации положения в Украине и вокруг Крыма, именно ближневосточный регион может оказаться зоны повышенной турбулентности, ибо туда будут обращены взоры политиков двух сторон, Путина и Обамы, Обамы коллективного Обамы, с тем, чтобы все-таки и в каком-то плане помериться силами. Силами не в плане столкновения, а показать свой силовой потенциал и попытаться все-таки разрешить проблему, но тем более, что там подходит дедлайн для вывоза химического оружия из Сирии. Если условия будут выполнены, то пойдет развитие событий по одному сценарию. Если нет, то будет, видимо, применен силовой вариант.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня нашими гостями были политологи Александр Шумилин, Евгений Сатановский, Заев Ханин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.